Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии традиционно Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствую.
И переходим сразу к новостям, коих, как обычно, у нас три.
Имеется в запасе.
Да, но бывают исключения, но обычно их три. Проверят и установят виновных в росте стоимости на продукты межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменения потребительских цен на социально значимые товары. Распоряжение о создании вот этой группы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Напомню, после очень серьезной критики со стороны Владимира Путина. В состав рабочей группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, также руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, что, в принципе, мне кажется, вполне логично. И также глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.
К нашему эфиру сразу присоединим эксперт на связи со студией «Радио Спутник», глава Ассоциации компаний розничной торговли, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Сергей Юрьевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Сергей Юрьевич, ну давайте для начала разберемся, вот как формируется цена. В данном случае берем в расчет только отечественные товары.
Ну, она, в общем, формируется так же, как и цена на все любые продукты или услуги. Те издержки, которые несет производитель товара, переработчик, добавляется сюда стоимость перевозки, если выращенную продукцию нужно доставить до места переработки, соответственно, затраты на переработку, логистические услуги до места реализации, до магазина, и стоимость услуги, которую оказывают магазины. Это фонд оплаты труда, но это везде коммунальные какие-то платежи обязательные, налоговые платежи и неналоговые, там аренда, например. И вот на выходе мы получаем цену.
А вот в связи с чем произошел этот рост цен? Из-за того, что повысили цены сначала производители, а потом вынуждены были и магазины как-то отбивать свою маржу? Или это чисто магазинная история?
Ну, ответ будет долгим, я сразу за это извиняюсь, но в пределах разумного. Два фактора хотел бы обозначить. Первое, производители действительно повысили цену, и магазины повысили цену. Магазины повысили цену, исходя из покупательской способности граждан. Это фактор, который на нас давит, и нерастущие доходы, стагнирующие, это, конечно, фактор, который заставляет нас сдерживать цены. И это, как это ни парадоксально прозвучит, но я постараюсь объяснить этот парадокс, не очень хорошо. Потому что если мы сдерживаем цены, не имея возможности принимать то повышение, которое нам транслирует производитель, то страдает производитель, не имея возможности наращивать объемы производства, не получая дополнительные деньги от нас, не имеет возможности инвестировать в оборудование, которое позволяло бы больше объема, более качественной продукции производить. В общем, это не здорово. Но, конечно, фактор доходов населения, он главный, и он сдерживает развитие всех участников вот этой товаропроводящей цепочки от поля до прилавка. Это раз. Два. Мы иногда вынуждены, вот исходя, мы, имею в виду ритейл, вынуждены даже с отрицательной доходностью торговать социально значимыми продуктами, потому что не принять в полном объеме цены производителя мы не можем, у него есть издержки, он их закладывает в цену, и себе в убыток он нам продать не может. Но мы торгуем значительно большим объемом продукции, номенклатуры, чем отдельно взятой производителей. Мы можем субсидировать какие-то социально значимые продукты и низкие цены на них более высокими ценами на премиальный сегмент. Ну, алкоголь в первую очередь, какие-то дорогие бренды, у которых тоже есть свой покупатель. Но вообще ситуация такая не очень хорошая для всех субъектов экономики. И это, конечно, вот и послужило, наверное, таким основным фактором, который стал причиной вот обращения внимания политического руководства на эту ситуацию. Второй аспект – это особенность ценообразования в сельскохозяйственной продукции. Там большую роль играет урожайность. Вот у нас, если посмотреть на сахар, вот так спокойно, без эмоций, рост действительно большой. Но он большой, когда мы его сравниваем с ценами начала года. А цены в начале года – были на историческом минимуме практически. И получается, мы сравниваем цены текущего периода с исторически низкими ценами, которые были связаны с тем, что было перепроизводство и сырья, и сахара, как результат этого обработки этого сырья. В результате в начале года были очень низкие цены. Вот тогда в процентном соотношении мы видим высокий рост цен. Это не отменяет задачу отказа от каких-то спекуляций, от попытки, ну, что я извиняюсь за выражение, оно не очень экономическое, но наживаться на ситуации, когда есть повышенный спрос в новогодние праздники. Но, тем не менее, это фактор, который является там актуальным для всей сельскохозяйственной продукции, плодово-овощной продукции, сахара, муки там и всего, и всего, и всего. Его тоже надо учитывать, и мы учитываем, и стараемся, конечно, принимать во внимание. Мы, я имею в виду, и производители, и переработчики, и ритейл. И все, что я сказал, означает, что вот попытка государственного регулирования, если она приобретет масштабный характер и будет заключаться в том, чтобы зафиксировать какие-то цены на уровне, который кажется разумным на данный момент, это, наверное, худший вариант. А лучший вариант, если мы пройдем вот эту ситуацию очень быстро, период такого воздействия или внимания будет короткий и позволит всем субъектам экономической деятельности, ну, адекватно себя вести в этот период, ну, а дальше не создавать причин для беспокойства в части того, что кто-то будет спекулировать возможностью повысить цены. Потому что вот причины, о которых я сказал, они объективный характер носят, но, конечно, находится кто-то, кто вот начинает их использовать для того, чтобы объяснить еще более высокий рост. Это я и называю спекуляцией. Этого, конечно, допустить нельзя.
Сергей Юрьевич, а вы можете нам популярно объяснить, что плохого в жестком регулировании или даже в диктате? Потому что, например, находятся люди, даже известные люди, например, продюсер Иосиф Пригожин, который СМИ, журналистам заявляет, что я за диктатуру закона и жесткое регулирование цен на любые товары, которые не являются импортными, приводя в пример, в общем-то, там различные чеки, да, на продуктовую корзину или на медикаменты.
Могу. Да, я тоже за диктатуру закона, но только когда это диктатура закона. И законы рыночной экономики не предполагают государственного регулирования ценообразования. И слава богу, именно поэтому мы сильно отличаемся от 30-летней давности периода Советского Союза, конца эпохи Советского Союза, когда вы не могли ничего купить. Об этом и президент говорил, и все мы с вами помним. Дети не помнят, молодое поколение не помнит. Они живут в ситуации 24-часовых работающих магазинов, когда есть все. Есть возможность выбрать и дорогую, и недорогую продукцию. А по поводу того, к чему может привести государственное регулирование, вот давайте разберем простой пример. Нынешняя ситуация, когда фиксируют цены, касается не только сетей, может даже не столько сетей, но и производителя, потому что фиксируется цена, по которой производитель продает свой товар сети. И она устанавливается на каком-то предельно допустимом уровне, выше которого вы не можете продать. При этом вы, как любой предприниматель, намерен увеличивать объем производства для того, чтобы реализовывать главную цель бизнеса – это извлечение прибыли. И значительную часть этой прибыли инвестируете как раз в свое производство. А если вам говорят, цена не выше, чем, то вы тогда не можете нормально планировать свой бизнес-процесс, вы не можете спокойно настраиваться на увеличение объема выпуска, на инвестирование в покупку оборудования. Если это какая-то овощная продукция или там мясо, например, в покупку кормов или удобрений, потому что вас сдерживает максимальная цена, выше которой вы продать не сможете. Это принципиальное рыночное ценообразование, когда спрос диктует предложение, а дальше вмешиваются все факторы, способность продать, возможность купить и прочее, она остается неиспользуемой. Вот представьте, что Пригожину, продюсеру, государство говорит, ты можешь организовывать концерты, беря с артистов вот, не выше, чем столько-то. Ну, дальше пойдет по цепочке. Тогда цена билета не может быть выше, чем там социально значимая какая-то или допустимая цена.
А если будет дешевле?
А и так дешевле. Вот я сегодня днем был в магазине, и сахар, и масло есть по разным ценам.
Нет, я имею в виду, если билеты подешевеют, наоборот, при государственном регулировании.
Ну, значит, это будет очень короткая жизнь низких цен. Потому что производитель не сможет продать товар в убыток себе. И не сможет продать товар по цене, по которой товар, неважно, это услуга по продаже концерта или это помидор, по которой его никто не купит. И цена устанавливается, исходя из этого баланса спроса и предложения. Продается по той цене, по которой покупают. Если вы установите билет в театр по цене там, 300 рублей, то у нас будет перспектива только больших театров в стране. Но репертуар большого театра и клиенты, которые могут себе позволить у перекупщиков купить билет в большой театр, ограничиваются пределами Садового кольца Москвы, и все.
Удивитесь, Константин Валентинович, но действительно билеты в театр и в небольшие театры московские вполне себе можно купить за 300 рублей. Там ценник начинается как раз от 300 рублей. И если сильно постараться пораньше купить, я такие билеты покупала совершенно спокойно, когда театры работали по полной мощности.
Это потому, что нету государственного ценообразования. Вот Советский Союз чем хорош, как пример? Тем, что мы боролись за социальную справедливость, наделяя администраторов государства всеми полномочиями по определению. Что такое социальная справедливость и как ее достигать? То есть, у нас цены были низкие, а купить по ним ничего было невозможно. Поэтому расцветал черный рынок, и ты по цене втридорога вынужден был покупать то, что ты имел бы право купить абсолютно легальным образом. То же самое будет и здесь. Не заинтересованный в производстве продукции бизнесмен, фермер или крупное какое-то предприятие не выпустит на рынок продукции в том объеме, в который мог бы выпускать, если он был бы заинтересован, если реально был бы заинтересован. Вот эта иллюзия, что бизнес может работать себе в убыток, бояться сверхприбылей не стоит, потому что никаких сверхприбылей нет. Посмотрите на фермеров. Они что там, жируют у нас, что ли? Конечно же, нет. Они могут выпустить ту продукцию, продав ее только по той цене, по которой могут купить. А магазин устанавливает цены тоже исходя из покупательской способности граждан. Поэтому реакция вот на ситуацию, когда цены очень быстро выросли на большое количество процентов, ну, наверное, объяснима, если не наверное, точно объяснима, и она не могла, наверное, остаться вне зоны внимания и президента, и правительства. Но я надеюсь, что все-таки возобладает по итогам прохождения этой ситуации рыночный процесс ценообразования. Мы не скатимся в повторение советского опыта. У меня таких опасений пока нету. Я знаю, что многие эксперты высказывают их. Но если это произошло бы, я тут очень сослагательное наклонение, надеюсь, что до этого не дойдет, то мы завтра столкнемся с дефицитом товара.
Угу. Сергей Юрьевич.
Любой из нас узнает, что можно купить очень дешево, он пойдет и скупит все. И вот этот ажиотаж будет распространяться не только на масло и сахар, а на все остальные виды продукции. Но, слава богу, до этого, надеюсь, не дойдет.
Сергей Юрьевич, благодарим вас за комментарий. Сергей Беляков, глава Ассоциации компаний розничной торговли, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, был с нами на связи. Через паузу продолжим. Подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» продолжает испытания. Сегодня он впервые совершил залповый пуск сразу 4 баллистических ракет Р-30 «Булава-30». Запуск производился по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.
Как отметили в Минобороне, при подготовке и проведении пусков экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выручку. Ранее подлодка уже совершала залп, но тогда это были только 2 ракеты «Булава» в одном залпе. Произошло это в ноябре 2015 года из Белого моря по полигону Кура. Теперь вот 4.
На связи со студией «Радио Спутник» капитан первого ранга запаса, зампрезидент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Валентинович, ну вот Владимир Мономах, ракетный крейсер, какого он класса и насколько это современная разработка?
Владимир Мономах – это новейший российский ракетный крейсер, подводный ракетный крейсер, атомно-подводный лодок, вооруженный баллистическими ракетами, составляет основу российской ракетно-ядерной триады и ее морской компоненты. Она вооружена ракетами типа «Булава», ракеты Р-30. Значит, тот факт, что прошел этот пуск, залповый пуск 4 ракет, говорит об очень многом. Прежде всего, это говорит о том, что ракетный комплекс «Булава» доведен полностью до боеспособного состояния. Во-вторых, это говорит о высокой выучке личного состава подводной лодки. В-третьих, что вопросы залпового применения баллистических ракет отработаны. Дело заключается в том, что залповая стрельба значительно сложнее для ее ведения, нежели стрельба одиночными или даже парными пусками. Причина состоит в том, что при залповой стрельбе подводная лодка должна иметь особенные режимы движения, обеспечивать надежный запуск этих ракет таким образом, чтобы они могли преодолеть те возмущения, которые возникают в воде от предшествующих пусков. И это говорит о том, что ракета-комплекс «Булава» отработан настолько, что даже в условиях, когда происходит залповая стрельба, он обеспечивает успешное применение оружия. То есть это полностью отработанный ракетный комплекс. Это очень позитивный момент.
Константин Валентинович, вот такой момент. Частенько зарубежные журналы, да, которые на военной тематике специализируются, любят писать о российской военной технике, причем у них там свои интересные обозначения ее, да, по спецификации НАТО. Так вот, National Interest в июне прошлого года писал, что вот этих ракет «Булава» недостаточно для того, чтобы уничтожить шахтные пусковые установки американские, то есть как бы недостаточно в рамках сценария первого удара. Но, видимо, речь шла как бы о двойных залпах.
Или о недоработанной «Булаве».
Значит, ну, начнем с того, что для уничтожения пусковой установки нужно просто точное попадание. Не более того. Боевая часть «Булавы», конечно, небольшая. Она существенно меньше, чем, скажем, у ракеты «Лайнер». Потому что забрасываем вес «Булавы» тонна 600, а у лайнера 2 тонны 800. Но точность стрельбы обеспечивает поражение шахтно-пусковой установки. Но даже дело главное не в этом. Все меряют вот этими шахтно-пусковыми установками. Россия говорит о том, что мы не применяем первыми ядерное оружие. Мы будем применять ядерное оружие, если речь пойдет об ответе на американский ядерный удар в ответном толпе. Ответный залп уже пойдет не по шахтным пусковым установкам, где нет уже ракет по ним стрелять. Бессмысленно, эти ракеты уже взлетели. Они находятся в воздухе или в космосе. Поэтому удар пойдет по административно-политическим центрам, по предприятиям, по крупным научным центрам и по центрам управления. А задача поражения точечных объектов мы не ставим. Задача поражения точечных объектов, таких как шахтные пусковые установки, стоят перед американцами, которые собираются наносить первыми ядерный удар по нам.
Скажите, а вот если говорим о ядерном ударе, Владимир Мономах может быть оснащен зарядами с ядерными боеголовками?
Владимир Мономах только этими зарядами и оснащен.
Это как раз-таки...
Он предназначен для того, чтобы наносить ядерные удары противнику. Понимаете?
Да, это подводная часть нашей ядерной триады, да, так называемой?
Конечно.
Сколько вот подобных крейсеров Владимиру Мономаху сейчас уже на вооружении ВМФ России? И сколько на подходе?
Планируется.
Для понимания. Да.
В настоящее время на вооружении российского военно-морского флота, судя по официальным данным, имеется... По-моему, 6 единиц уже такого класса подводных лодок, которые либо состоят на вооружении флота, либо уже построены и проходят ходовые испытания. На каждой по 16 ракет, в каждой ракете по, соответственно, 10, ну или меньше там может быть, боеголовок.
И вот эти подлодки атомные, они курсируют по всему миру и очень сложны.
Нет,
давно.
Не курсируют.
Не курсируют?
Только в наших, наверное, водах. Вот, и в нейтральных.
По всему миру курсировать, это значит поставлять их под удар американских противолодочных сил. Вот. Мы не самоубийцы. Поэтому они патрулируют в районах, где их боевая устойчивость обеспечена надежно.
Константин Валентинович, мы благодарим за комментарий вас. Константин Сивков, капитан первого ранга запаса, заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук, был с нами на прямой связи. После небольшой паузы продолжим.
Радио «Спутник».
Нурсултан возмутился высказываниями председателя Комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслава Никонова о том, что территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. В связи с этим во внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. Ему вручили ноту протеста.
Да, казахстанском МИД отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами и высказали надежду на то, что данная ситуация будет разобрана, вот этот инцидент, и в последующем подобное не будет происходить.
Надо отметить, что Вячеслав Никонов уже прокомментировал в телеграм-канале свое высказывание и сказал, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставшей границами Республики Казахстан. Именно об этом я сказал в передаче «Большая игра». Вот это буквально цитата. И еще выразил самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана. На всякий случай. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович с нами сейчас на связи. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита Андреевич, ну вот если брать слова Никонова, если убрать все эмоции, да, и вот рассматривать их чисто с исторической такой позиции, насколько они близки к истине?
Прежде всего, высказанное Никоновым, это может быть, там можно полемизировать с оценочной частью суждения, то есть было ли это там подарком, благословением или проклятием, это Казахстан должен определить для себя. Но фактически то, что он высказал, это, во-первых, исторически достоверно, во-вторых, это совпадает с позицией, которая многократно озвучивалась лидером Казахстана господином Назарбаевым в своих выступлениях по поводу определения границ Казахстана. Собственно, у меня вызывает некоторое недоумение данная нота казахского МИДа, поскольку они не сформулировали, с чем именно они там не согласны. Что им кажется неверным, и с чем они хотели бы поспорить.
Я так подозреваю, что с интонацией, может быть.
Ну, понимаете, интонация, как подчеркнул господин Никонов, была вполне себе нейтральная. Мне представляется, что данная нота является скорее результатом внутренних проблем Казахстана. Сейчас там идет интенсивная подготовка к парламентским выборам. В этой связи в республике крайне активизировались националисты, которые используют буквально любой повод, в том числе вырванную из контекста цитату, прозвучавшую в российском эфире, для предъявления каких-то претензий. К сожалению, власти Казахстана не всегда верно реагируют на этот вызов. Некоторые чиновники, в том числе, видимо, к сожалению, в МИДе, идут на поводу у националистов. Вместо того, чтобы жестко разграничивать риторику радикалов и реальные казахские национальные интересы, национальную гордость, которая в полной мере, на мой взгляд, уважается сейчас большинством российских политиков, включая господина Никонова.
Никита Андреевич, а если говорить в целом о российско-казахских отношениях, вот именно в период Токаева, у власти что-то поменялось? Можно сказать, что Казахстан выбрал несколько иной вектор, нежели при Назарбаеве?
Я считаю, что, во всяком случае, отношения остаются весьма дружественными. В частности, можно вспомнить яркую позицию Казахстана по поводу миротворческих усилий России в Карабахе. Казахстан из всех стран СНГ выпустил, пожалуй, наиболее информативный и большой коммунике, где особо подчеркнул миротворческую роль России. Память на выступление Тхпена Токаева на Валдайском клубе, где он подчеркнул особый лидирующий статус России в Центральной Азии, как в экономической, так и в военной сфере. Опять-таки можно напомнить о том, что Токаев был среди тех международных лидеров, кто заступался за позицию России по Крыму и давал жесткую отповедь местным журналистам, которые назвали российское воссоединение с Крымом оккупацией. Так что, на мой взгляд, риторика господина Токаева и его публичная позиция остается весьма дружественной. И я надеюсь, это будет продолжаться и в дальнейшем, при любой смене власти.
Никита Андреевич, спасибо вам большое за комментарий. Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба, был в прямом эфире «Радио Спутник». Это программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.